Цена, заплаченная за оккультизм. Галина Дмитриевна Крыженевская в прошлом экстрасенс. В настоящее время член церкви евангельских христиан-баптистов города Курска. Написала свое свидетельство о том, как Бог спас ее от страшной демонической зависимости в форме одержимости. Я, пресвитер баптистской церкви Иван Вылков, был непосредственным участником освобождения. Долгое время я думал, стоит ли издавать это свидетельство. Молитвенно представ пред Богом, получил ответ. Это необходимо для достижения нескольких целей. Первое. Помочь людям, попавшим в состояние обольщения, демонизации и одержимости, увидеть на этом примере признаки своего состояния, так как Галина Дмитриевна последовательно прошла через каждое из них. Второе. Убедить каждого, имеющего нужду в освобождении от власти демонических сил, в возможности освобождения через личную веру в силу Христа. Третье. Предостеречь верующих, болезненно интересующихся чудесами и знамениями, об опасности вторжения в эту сферу, без повеления Бога. Последствиями самовольного вторжения могут быть поражение веры, пострадание от проигрыша, опасность самому оказаться обольщенным и даже одержимым. Четвертое. Утвердить тех служителей, кого Бог ставит перед фактом необходимости работы по освобождению плененных душ, в том, что в имени Иисуса Христа мы имеем полную защиту, полную совершенную власть наступать на всякую вражью силу и в наши дни. Некоторые богословы считают, что эта власть была дана только апостолам, а некоторые даже не принимают факт одержимости в наше время.
Часть первая. Увлечение паранормальными явлениями. Моя семья была одной из благополучных семей, каких тысячи и сотни тысяч. Ни я, ни мой супруг не сквернословили, не увлекались алкоголем. Беда пришла оттуда, откуда ее не ожидали. Своими собственными руками я внесла в дом разлад, горе, непонимание, отчуждение. Все началось с моего повышенного интереса к гаданию, астрологии, сенсорике, НЛО и всем необычным явлениям. С детских лет жизнь моя была пронизана верой в то, что если кошка перебежала дорогу, будет несчастье. Не с той ноги утром встала, весь день неудачный. Встретила человека с пустым ведром, обязательно чего-нибудь жди. Птица стучит в окно, известие. Я не придавала большого значения гаданиям. А некоторые действия вообще не считала относящимися к данной области. Например, бросать жребий, бросать монету на решку или орел, высчитывать события по цифрам, гадать по стихам и книгам, верить в крик кукушки. И совсем не понимала, что заклинания, заговоры, молитвы, мантры, амулеты, обереги являются составной частью чародейства и колдовства. В нашей жизни некоторые действия отточены до автоматизма. Плевать 3 раза через левое плечо, стучать по дереву. На протяжении долгого времени мне снились постоянно одни и те же сны. Утомляющие, наводящие на размышления, а порою навязчивые и страшные. Например, плыву в грязной воде, падаю в грязь, опаздываю на поезд, который должен увезти меня куда-то в неизвестное. Нахожу в земле мелкое серебро, деньги. Начинаю раскапывать глубже, нахожу все больше. Позднее я поняла, что мои сны были отражением моего духовного состояния. В связи со снами появилась необходимость в их толковании. Я стала читать сонники, но скоро поняла, что там одна ложь. Однако эти сны делали свое дело. Я становилась неуверенной и нервной. В этот период много читала в журналах и газетах об НЛО, Шамбале, астрологии, хиромантии, сенсорике, мантике, но серьезно и основательно ничем не занималась. Никакой специальной литературы по магии или о других вещах я никогда не читала. В это время подобные темы стали постоянными в моих разговорах с другими людьми. Я все более и более погружалась во тьму. Недавно стали популярны системы Иванова, Дубицкого, Мухортова, будто бы несущие исцеление и укрепляющие здоровье. По их рекомендации я повторяла определенные словосочетания мантры, не понимая, какие могут быть последствия. Фактически, я занималась спиритизмом, сама того не осознавая, так как по этим молитвам-мантрам являются злые духи. В моей квартире появился полтергейст, легкое пощелкивание в одной, а затем в другой комнате. Щелчки были блуждающими. Сначала щелкало в кровати, потом в телевизоре, в стенке и, наконец, в люстре. Сатана уже создавал вокруг меня свое окружение. Все эти явления говорили и о том, что в моей квартире что-то присутствует. Замечалась повышенная наэлектризированность. От электроприборов било током, от одежды и от воды тоже. Когда близко подходила к дочери, возникали электрические разряды. Когда вечером вся семья собиралась дома, за 10-15 минут на меня наваливалось состояние тяжести, усталости и раздражительности. Особенно возрастала раздражительность против мужа. Я не могла сдерживать чувство неприязни к нему. Все в нем казалось мне не таким, каким должно быть. Одолевала постоянная сонливость. Позднее я поняла, что цель злого духа была разрушить нашу семью, противопоставить нас друг другу, создать невыносимую атмосферу совместного сосуществования. Между нами возникла какая-то невидимая духовная стена, которую невозможно было пробить ни беседами, ни убеждениями, ни слезами, ни криком. Не понимая многого, я старалась что-то изменить в нашей жизни, но злой дух уже почти сделал свое дело. Муж был поражен, а я не находила себе покоя и не знала, что предпринять.
Невооруженным глазом можно проследить начало оккультного обольщения и легкий переход в демонизацию, который прокомментирую позже. Сперва остановлюсь на обольщении. Работая долгие годы в этой душепопечительской сфере, изучая различные материалы и наблюдая за жертвами обольщения, я дерзнул дать свое скромное определение этому состоянию человеческих душ, которые, находясь в нем, даже порой ничего не подозревают. По моему мнению, обольщение – это состояние человеческого ума, воли и чувств, принимающее ложь за истину, через теоретическую информацию, физические ощущения и практические переживания. Средствами передачи и принятия обмана являются псевдонаука, псевдохристианство, язычество. Об опасности быть обольщенным предупреждает апостол Павел. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Первое послание Тимофея, 4 глава, 1 стих. Это проблема нашего времени. Под влияние тонко работающих духов обольстителей попадают и верующие, и неверующие. Одно из кратких толкований Владимира Даля – обольщение – это совращение от злого духа.
Я начала часто болеть. Теперь я понимаю, что многие болезни, следовавшие одна за другой, были вызваны бесовской силой. Диагнозы трудно устанавливались. Болезни начались с ног. Щелчки при ходьбе. После приседания очень трудно было подняться. Боли в мышцах, частые судороги. Затем стали подниматься болезни вверх по телу. Цистит, радикулит, пиелонефрит, остеохондроз, панкреатит, бронхит, воспаление легких, тонзиллит, головные боли и бессонница. Сильно обострился слух. Что интересно, болезни поражали всегда только правую половину тела. Следующий этап связан с возросшей популярностью экстрасенсорики и выходом ее на телеэкраны. Я смотрела сеансы Кашпировского, прослушивала кассету с его записями. Смотрела также сеансы Чумака и пила заряженную им воду. Во всех моих болезнях медицина почти не помогала, а необходимость лечиться была насущной. Поэтому начала лечиться по различным рекомендациям экстрасенсов, но личного контакта ни с одним из них не имела. После этих сеансов в различных частях тела возникали боли. Возникали они неожиданно и пропадали столь же загадочным образом. Просмотр сеансов Кашпировского очень плохо отразился на моем состоянии. Опух правый плечевой сустав, рука не поднималась. Какая-то невидимая сила раскручивала мое тело выше пояса по часовой и против часовой стрелки. Раскручивала также голову. По ночам руки начали неметь, но не полностью, а строго половина левой и половина правой. В медицине это известно как неврит локтевого нерва. Лечилась заряженными газетами, которые прикладывались к больным местам, или же такая газета клалась на сосуд с водой, и потом эта вода выпивалась. исцеления или облегчения не было, состояние мое очень быстро ухудшалось. Начались слуховые и зрительные галлюцинации. По ночам и особенно под утро слышала входной звонок. Если я просто закрывала глаза, то видела разные картины или фильмы. Передо мною открывался какой-то непонятный мир. Я видела города, людей, и все это двигалось, менялось, жило. Продолжалось это несколько дней, потом прекратилось. К этому времени сон уже был полностью нарушен, он был тяжелым и утомляющим. Утром я вставала совершенно разбитой и подавленной. Повысилась раздражительность, появилось обостренное воображение. Как-то утром в полусонном состоянии ощущаю, что сверху на меня наваливается какая-то тяжесть. Интуитивно произношу «Уходи, уходи». Тяжесть поднимается вверх и исчезает. Спустя 2 или 3 дня что-то стало скакать по дивану. Появился страх. Я боялась повернуться и посмотреть за спину. Было такое впечатление, что за мною кто-то постоянно следит и наблюдает. Я стала бояться спать одна в комнате. Начались пророческие сны о знакомых и друзьях. 7 августа 1992 года я, как обычно, легла вечером спать. Лежала спокойно и свободно. Вдруг правая рука начала подниматься, помимо моей воли, как у робота. Мышцы руки как бы нагрелись и начали сокращаться под воздействием какой-то силы. Рука мелкими рывками поднялась, сгибаясь в локтевом суставе, и остановилась в вертикальном положении. В этот момент у меня не было ни страха, ни испуга, а какое-то неестественное спокойствие. Через 2-3 дня начала подниматься и левая рука. События нарастали. Правая рука поднималась над телом и выписывала разнообразные движения, рубящие, накачивающие, вдавливающие, вырывающие, вытягивающие, вихреобразные вдоль и поперек тела, круговые и другие, довольно странные и необъяснимые. Сначала, на мой мысленный вопрос, рука совершала определенное действие, например, если да, то рука поднималась, и если нет, то опускалась. Через несколько дней на мысленный вопрос указательный палец правой руки выписывал ответ. Когда я брала в руку авторучку или карандаш и ставила их на лист бумаги, моя рука начинала писать ответы на вопросы. Скорость письма была маленькой, а потом постепенно увеличилась. Это явление называется автоматическим письмом. Следом начались явления телепатической связи. Мои мысли читались мгновенно. Мгновенно следовал и ответ. По характеру я человек добрый, всех жалею. Сатана, зная все струны души человеческой, на зле строит зло. А добрые черты характера использует для своих добрых дел, которые есть завуалированное зло. Вот и меня, лукавый, я еще не знала, с какой силой имею дело, начал обрабатывать, говоря, что помогать людям, лечить их – это хорошо. За сеансы ни в коем случае нельзя брать деньги. Бог накажет, он говорил, давал подробные советы, как лечить, перед сеансом читать молитву Божьей Матери или святым, а затем следовать его указаниям. На мой вопрос, какая же молитва самая важная, отвечал, читай любую. Злой дух обещал сделать меня великой, даже сильнее многих экстрасенсов, и дать мне особую власть, повторяя, что я буду его жезлом. Как-то раз предложил мне общение с моим умершим отцом, я отказалась. Итак, я уже была экстрасенсом. Рука робот работала по 1,5-2 часа, совершенно не уставая. Во время лечения были следующие проявления. Ощущение тепла, исходящего от ладони моей руки. Тело больного покалывало как бы иголками. У больного возникало чувство невесомости тела. Некоторые не засыпали, но впадали в сонливость, других охватывал глубокий сон. У больного начинали сокращаться внутренние органы, мышцы. Создавалось впечатление, будто из него что-то выходит. Человек, которого лечила, предчувствовал окончание сеанса. При окончании сеанса рука сама отходила в сторону и спокойно ложилась. После сеанса я чувствовала себя уставшей, немного кружилась голова, но самочувствие восстанавливалось в течение 30 минут. Позднее, когда я поняла, что имею дело с нечистой силой, бес стал вводить меня в заблуждение, уверяя, что каждый день в мою квартиру приходит Дева Мария и не дает ему действовать со всей силой. Это была одна из уловок, чтобы заставить меня молиться только ей и поверить в ее защиту. Злой дух играл со мной, как с игрушкой, притворяя, что ему очень плохо и тяжко, когда приходит Божья Матерь. Когда я поняла, что обманута, то начала все отвергать и бросила все эксперименты. Тогда состояние мое резко ухудшилось. Лукавый пошел уже на открытое заключение союза со мной. Фактически, я уже была в определенном союзе, потому что выполняла те или иные действия по его указанию. Но я отказывалась от этого заключения. Мягким нежным голосом Лукавый уговаривал меня не бояться и соглашаться лечить дальше. Интеллигентный, вползающий лестью в душу голос говорил о моем предназначении лечить и помогать другим. Уговоры были недолгими. Новый отказ привел меня в ужасное физическое состояние. Злой дух начал устрашать меня. Я стала искать пути освобождения. В основном я читала тогда псалтир. При чтении Евангелия на тех местах, где Иисус Христос совершал чудеса и исцеления, всегда непроизвольно текли слезы. Нечистый дух, однако, никогда даже вскользь не упоминал о том, что надо читать Библию, жить безгрешной жизнью, поклоняться и молиться Иисусу Христу. В то время я понимала одно – надо идти в церковь. Стала регулярно ходить в православную церковь. По милости Божьей я быстро поняла, что Господь един, а заблуждений на этой земле очень много. Стала усиленно искать встреч с православными священниками. Я жаждала помощи и разъяснений и верила тому, что узнавала от них. Выписала молитву «Живые помощи» и носила ее с собой, иногда читала. Купила в церкви ленту с написанными на ней двумя молитвами. Обвязывалась ею и также носила с собой. Порой даже забывала, что ношу это в своей сумочке или кармане. Когда позже я познала живого Бога, я удивлялась, как я могла ходить в такой тьме и верить таким советам. Злые духи не настолько слабы, чтобы бежать от ленточки или бумажки с молитвой. После многократных посещений православной церкви сделала следующее. В моей квартире было совершено освящение по православному обряду. Никаких результатов это не дало. Полтергейст как был в квартире, так и остался. Святой водой окропляла все углы и места, отведенные для сна. Нечистый дух отзывался обо всем этом, как не имеющим никакой силы по отношению к нему. Ежедневно читала молитвы по краткому православному молитвослову. Нечистый дух читал моими устами эти молитвы наизусть, а я наизусть их не знала, и силой ставил меня на колени. Происходило это так. Под моими коленями как бы кто-то тянет невидимую веревку, желая поставить меня на колени. Злой дух игрался со мной, сам заставлял молиться, потому что знал, что мои молитвы без веры не сделают ему ничего плохого. Накладывала на себя крестное знамение той же рукою, которую и лечила. Говорят, что бес боится крестного знамения. К причастию православной церкви подходила спокойно, принимая хлеб и вино. Реакции со стороны нечистого никогда не было. Как-то, придя домой после причастия в церкви, сделала попытку вызвать нечистого духа. Вызвался с той же легкостью, что и раньше. Меня хватило большое разочарование, поскольку в церкви учили, что бесы боятся причастия. Во время исповедания злой дух давал разные чувства, колотилось сердце, наступало неестественное волнение. Не раз участвовала в соборовании в православной церкви. Заказывала молебны о здравии Деве Марии, Николаю Угоднику, всем святым, а также Иисусу Христу. Состояние мое, однако, ухудшалось все более и более, ничего мне не помогало. Обыкновенная икона, купленная мною в церкви за 25 рублей, вдруг стала чудотворной. От нее пошли лучи, но не световые, а энергетические. Как-то раз вечером, взяв икону Божьей Матери в руки, хотела поцеловать ее, но мои руки с иконой, совершенно независимо от меня, начали крестить меня этой иконой, как бы на что-то благословляя, очевидно, на лечение белой магией. Во время строительных работ в местности Коренная пустынь была найдена икона Казанской Божьей Матери. На этом месте изобил источник. Вода из источника попадает в протекающую рядом реку и как бы передает речной воде свои целительные силы. Люди считают это истиной и едут туда в надежде получить исцеление и освобождение от духов зла. Давая воздействие на плоть, люди кричат, хрюкают, лают, нечистые духи потом успокаиваются, ложатся на дно и скрываются. На какое-то короткое время наступает облегчение, но такие люди получают зависимость от этого источника. Обязательно, хотя бы один раз в год, они должны съездить туда, а если не поедут, будут чувствовать себя плохо и беспокойно. Я ездила в Коренную пустынь, пила эту воду, после чего мне стало еще хуже, усилился страх.
В вышеописанных событиях и переживаниях Галины Дмитриевны мы видим четкое ясное проявление следующей фазы ее состояния. Это демонизация. Демонизированный – это человек, через которого нечистые духи проявляются и совершают чудеса и знамения. Воля демонизированного не порабощена бесами. Он может исполнять волю демонов, а может и не исполнять. Люди, перечисленные во Второзаконии 18 главе, прорицатели, гадатели, чародеи и прочие, как минимум демонизированы. Пример демонизированного описывается из книги Деяний апостолов, это Симон Волф. Другой пример – это Елима Волф. Оба они пользовались услугами демонов. То, что воля демонизированных не порабощена, подтверждает факт уверования Симона Волфа. От его воли зависело, кому он будет служить. Насколько удачным было его служение, это другой вопрос, но фактом остается то, что он был в состоянии сделать выбор. Обольщенные послушны нечистым духом только теоретически. Через демонизированных бесы проявляются на практике. Сатана работает с ними извне, они получают информацию, являются проводниками бесовской силы. Вступив в сотрудничество с демоническим миром, они рискуют оказаться одержимыми. Потому что практикующий демонизированный постепенно становится демонизированным все в большей степени. К примеру, это экстрасенсы постоянно находятся под влиянием нечистых сил, которые побуждают их лечить других. Несмотря на то, что они могут отказаться от целительства, часто они не хотят этого. Они постоянно должны давать получаемую энергию, в противном случае им становится плохо. До определенного времени они могут сказать «нет» нечистым духам, но наступает момент, когда уже не смогут. И это первый симптом одержимости. Демонизированные опасны для общества тем, что они постоянно ищут новые жертвы, над которыми могли бы работать. Не только обольщение и оккультизм ведут к демонизации, но и грехи безнравственности. Через наркотики, алкоголь и блуд люди становятся демонизированными. Маньяком-убийцей, одержимым желанием убивать, человек не становится сразу. Когда-то он совершил первое убийство, после которого в нем вместо раскаяния усилилась жажда подобных действий. Демонизация может быть приобретенная и унаследованная. Приобретается она через личную оккультную практику, обращение к оккультистам, порчу и вследствие небиблейского подхода к изгнанию бесов. Наследуется. Книга Исход, 20 глава, 4 и 5 стих. Через проклятие на семью, через посвящение прародителей в оккультную практику. Демонизированный может принять истину, а может противостоять ей и мешать ее распространению.
Скоро я познакомилась со священником, посодействовавшим мне во встрече со своим другом, практиковавшим изгнание нечистой силы. На частной квартире, где было собрано 7-8 человек, в основном люди, одержимые с очень сильными проявлениями, был проведен и со мной первый сеанс по изгнанию. После этого сеанса в ту же ночь нечистый дух заговорил через мои уста. Состояние стало плачевным. По ночам я совсем перестала спать, сильно дергало все тело. Появились судороги, началась почти ежедневная рвота. Жизнь в семье стала кошмаром. Наступил момент, когда нечистый дух полностью взял надо мной власть и водил меня, как хотел, запугивал по-разному. «Не ешь этого, не ешь того, все равно будет рвота, уморю голодом, не дам спать, не ходи туда, не делай этого». Я стала человеком-роботом и по своему желанию уже боялась что-либо делать. Мне нужно было согласиться на условия злого духа, и тогда бы все прекратилось и пришло в норму. Лукавый любым путем пытался заставить меня изменить решение и хотел осуществить через меня свой черный план – поражать, поражать и поражать как можно больше душ. Я исполняла рекомендации священника, мазала крестообразно все тело освященным маслом. Нечистый дух в это время производил много шума, кричал, ругался, изображал, что ему больно, что ему надо уходить из моего тела. А я верила и с удвоенным упорством делала эти процедуры, каждый день надеясь на освобождение и не понимая, что опять попалась на уловку врага. На второй сеанс по изгнанию нечистой силы я не была принята, помощи мне было отказано. Почему так случилось, не могу точно сказать. Возможно, священник понял, какая сила находится во мне. Может быть, была какая-то другая причина, не знаю. Но когда позже мои нынешние братья разговаривали с этим священником, он отметил, что они никогда этого злого духа из меня не изгонят.
Думаю, что нет необходимости искать другое толкование последней фазы состояния Галины Дмитриевны. Независимо от того, что находились и теперь, наверное, находятся люди с твердым убеждением, будто она не была одержима, все попытки дать другое объяснение этого явления не увенчались успехом. И не могли даже по той простой причине, что сама Галина Дмитриевна с полным сознанием приняла факт одержимости, свидетельствуя о том, что в ней нечистый дух. Чтобы не вдаваться в подробности, позволю себе внести часть из моих рассуждений об одержимости, взятую из, простите, еще не вышедшей моей книги «Душепопечительство». Одержимость – это состояние человека, когда его воля настолько порабощена волей нечистых духов, что он не в силах противостоять им. Человек сотворен со свободной волей. И хотя он согрешил и продолжает грешить через послушание нечистым духам, его воля может противостоять им. Мнение о том, что воля всех неверующих людей подчинена воле дьявола, неверно. Если бы это было так, земля превратилась бы в психбольницу. Только воля одержимых порабощена дьяволом. Как-то пришлось беседовать с одним одержимым, который раскрыл картину происходившего с ним перед тем, как он попал в психиатрическое отделение. Врач для установления диагноза давал задание, которое больной должен был выполнять. Тот говорит ему: «Иди прямо». Человек хочет исполнить задание, но бес начинает водить его ноги, чтобы создать картину психически больного. На вопрос врача человек знает, что надо ответить, а говорит совсем другое против своей воли. Бес в сущности говорит вместо него. Человек не хочет всего этого, но ничего сделать не может. Из двух личностей, которые живут в одержимом, доминирующей, главенствующей является бесовская. Захочет проявляться – проявляется, не захочет – не проявляется. Личность самого человека может проявиться только тогда, когда бес соблагоизволит дать ему эту возможность. Естественно, тоже здесь зависит от степени одержимости. Иисус Христос при встрече с одержимыми не давал приказаний самим одержимым вести себя так или иначе. Он приказывал бесам и изгонял их. В одержимых бесы живут постоянно. Кроме демонизации, к одержимости приводит и принятие так называемого двойника. Степень одержимости зависит от количества бесов и от их демонической иерархии. Чтобы определить, одержим человек или нет, служитель должен пригласить его на молитву. Во время молитвы, как правило, бес проявляется. Человек может непроизвольно двигать руками, вертеть головой. Иногда в животе одержимого как бы что-то переворачивается, бьется так, что это становится заметным для окружающих. У некоторых расширяются глаза, появляется пена у рта, другие рвут на себе волосы, совершая ряд других неадекватных действий. Словом, реакции бывают самые различные. В действиях одержимых можно видеть повадки некоторых животных. Злость, хитрость, изворотливость, по которым можно узнать род бесов. Бес может проявиться при одном только присутствии человека, в котором пребывает Дух Святой. В присутствии Христа бесы в одержимых обязательно проявлялись. То же происходит с бесами в сегодняшних одержимых при встрече с человеком, в котором живет Христос. Иногда одержимые избегают таких людей. В процессе работы по освобождению бес может сделать вид, что вышел, а на самом деле затаится, особенно если это род лукавый. Одержимый может так помолиться, что вы удивитесь его искренности и сокрушению. Но молится не человек, а бес, который в нем. Причем молится не Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, а своему Богу, то есть дьяволу, называя его Господом и Богом. Он никогда не упоминает в молитве ни имени Иисуса Христа, ни его крови, ни креста, хотя и имени дьявола тоже не упоминает, чтобы не выдавать себя.
– Итак, я металась и не знала, что предпринять. В один из таких дней, совсем отчаявшись, я пришла с работы на обеденный перерыв и стала молиться Господу. «Господи, я не знаю, что дальше делать. Священник от меня отказался. Нигде больше помощи найти не могу. Помоги мне, Господи!» Через 3 часа ко мне на работу пришел верующий из поместной церкви евангельских христиан-баптистов. Он предложил мне Новый Завет и сказал на всю жизнь запоминавшиеся слова. «Я хочу подарить вам Евангелие. Я думаю, оно вам сейчас очень нужно». Моему удивлению не было границ. Он выслушал мой сбывчивый рассказ и вместе со мной помолился. В этот день я впервые спокойно уснула и имела некоторый отдых после мучительных ночей. Через некоторое время во Дворце культуры христиане-баптисты показывали фильм «Иисус». Там выступал один из служителей Церкви евангельских христиан-баптистов. Меня познакомили с ним, и я объяснила ему свое положение. Мы договорились встретиться через несколько дней. Тогда в Курской церкви евангельских христиан-баптистов были братья из города Южного, которые ранее сталкивались с подобными проблемами, и Господь послал мне помощь в их лице.
В декабре 1992 года я и диакон нашей церкви, на то время Александр Иванович Пузанов, должны были ехать в город Курск. Имея немалый опыт работы по евангелизации детей в школах, мы должны были посодействовать курским братьям в организации этой работы. В Курске все было готово к нашему приезду. Были запланированы встречи в школах и дворцах культуры. Но по независящим от нас причинам мы не смогли поехать. Поездку перенесли на февраль месяц. 16 февраля приехали в Курск. Мы планировали быть там 3 дня, и поэтому сразу же купили билеты на обратный путь, не подозревая, что в Курске засядем надолго. В тот же день, благодаря тому, что местные братья предварительно организовали встречи в школах, мы с диаконом Баптистской церкви Иваном Алексеевичем Калуцким и другими братьями приступили к работе. До обеда имели прекрасные встречи с детьми и учителями. Во время переезда из одной школы в другую братья рассказали о том, что недавно к ним обратилась за помощью одна неверующая женщина, с которой происходят странные вещи. Она ко многим обращалась, но никто не смог ей помочь. Местные братья обещали встретиться с ней и пригласили нас присоединиться к этой беседе. Времени у нас было мало. Все дни были распланированы, и мы ответили, что если Богу будет угодно, мы сможем пойти с ними к ней во время обеденного перерыва. В тот же день в обед мы заехали в библиотеку, где работала эта женщина, и встретились с ней. Звали ее Галина Дмитриевна. Она сразу же пригласила нас на обед к себе домой. По дороге она успела рассказать немного о том, что с ней происходит, и я заподозрил, что здесь дело серьезное. Когда вошли в квартиру, Галина Дмитриевна хотела сразу же заняться приготовлением обеда. Но я попросил, чтобы мы сначала помолились. Обычно в случаях, когда приходится молиться вместе с человеком, подверженным влиянию нечистых духов, я молюсь с открытыми глазами. Во время молитвы ее резко стало раскачивать из стороны в сторону, как маятник. Такие проявления нечистого духа мне были уже знакомы из небольшого опыта работы с подобными людьми. Я приостановил молитву и, обратившись к нечистому духу, повелел ему именем Иисуса Христа прекратить свое воздействие на нее. Попросил Галину Дмитриевну сесть. Когда она села, нечистый дух проявился через нее явно. Он говорил через ее уста, ее руки стали давать знаки, употребляемые экстрасенсами. Через ее взгляд нечистый дух пытался поразить нас. В первом обращении к нам он твердо заявил, что у нас ничего не получится, что он не из тех пешек, с которыми мне приходилось иметь дело в городе Южном. Как порицание выдал много информации о церквях и о некоторых личностях городов Южного и Салехарда. Информация была правдоподобная, и этим он пытался продемонстрировать свою мощь. Он говорил, что на нем я поломаю свою голову, вел себя надменно и гордо, показывая, что он очень важная особа. Из опыта работы по освобождению людей от нечистых духов я знал, что этот процесс требует несколько часов усиленной молитвенной брани. Но используемая раньше методика работы в этом случае не давала результатов в продолжении многих часов. Не отчаиваясь, мы продолжали работу. Тогда мы еще не знали, что эта работа будет длительной, что Бог запланировал для нас многодневный процесс обучения методом распознания тончайшей тактики сатаны по порабощению, пленению людей и на примере Галины Дмитриевны научить нас, как вести борьбу со всей иерархией демонического мира. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Псалом 143, стих 1. До вечера мы противостояли нечистому вдвоем с братом Александром Ивановичем Пузановым. Потом пригласили одного из пасторов местной баптистской церкви Юрия Михайловича Мамонтова, диакона Ивана Алексеевича Калуцкого и еще некоторых братьев присоединиться к нам в этой борьбе. Активное участие в этой работе принял и Николай Шатунов, молодой проповедник этой же церкви. В течение двух суток без перерыва мы вели молитвенную брань, пробуя различные варианты для достижения цели. А цель была одна – освободить жертву. Мы не допускали и мысли, что может быть другой исход. После нескольких часов молитвенного противостояния нам удалось взять власть над бесом, так что он стал выполнять повелеваемые ему действия. Умолкал по нашему приказу, а когда повелевали говорить, говорил. В выдаваемой информации была и правда, и ложь. Мы проверили несколько вариантов его изгнания, предлагаемых им же самим. Эти варианты были похожи на те, которые на сегодняшний день практикуются многими. Сознательно мы шли на все эксперименты, даже вели с ним открытый диалог. Бес не раз сделал вид, что выходит, но Бог показывал, что это только имитация выхода. Жестоко обманывается тот, кто концентрирует свое внимание только на видимых проявлениях выхода злого духа и считает, что эти проявления – верный признак изгнания беса. После двухдневной изнурительной работы, применив очередной натиск, мы увидели признаки выхода беса. По телу Галины Дмитриевны поднялся в голове видимый ком, так что потянула волосы, и после этого она успокоилась. Больше ее ничего не мучило, и мы подумали, что она освободилась. Вечером мы ушли из ее квартиры. На следующий день планировали уехать домой. Но утром позвонила Галина Дмитриевна и сказала, что бес вновь проявился. Отъезд отменили. С первого дня работы по освобождению мы были настроены на одно – поскорее изгнать беса. Вначале мы работали так. Одни находятся в молитвенном противостоянии, другие в это время повелевают бесу. Читаем Библию, опять молимся и повелеваем. Наша цель была приложить максимум усилий и избавить ее от беса. Но утром третьего дня, узнав, что нечистый дух имитировал выход и остался на месте, мы предстали пред Богом в молитве, чтобы Он открыл, что делать дальше. Каждый из нас в духе получил свидетельство, что работу нужно продолжить, а отношение к работе поменять. Работу продолжили в молитвенном доме. Обратились за молитвенной поддержкой к церквям Молдовы и городов Курска и Южного. Мы стали внимательно изучать все написанное в Библии, касающееся этой проблемы. В присутствии Галины Дмитриевны молитвенно изучали Писание. На проявление злого духа обращали внимание только при проявлении агрессии с его стороны.
Описывая здесь несколько ключевых моментов духовной брани, хочу обратить внимание на то, что, несмотря на все устрашающие воздействия нечистого духа, Господь совершал свою работу. Сначала во всем происходившем со мной я не видела Господа. Мои духовные очи были закрыты. Но день ото дня я все больше понимала, как бы искусен ни был сатана, что бы он ни предпринимал, Господь чудным образом хранил нас все это время». Ложью, хитростью и лестью старался злой дух разрушить все попытки братьев по спасению моей души. Наряду с грубостью и прямолинейностью бес использовал тончайшие приемы, чтобы задеть побольнее братьев. В течение духовной брани злой дух неоднократно менял свое лицо, Сначала это был Гладе, потом князь Персидский и Левиафан, а далее зверь с двумя рогами – Агаг, Вельзевул, Амалик и, наконец, Люцифер. Господь оголил пред нами все его искусство обольщения. Наш день начинался обычно в 6 часов утра с молитвы. В течение всего дня шла напряженная борьба с небольшими перерывами. Каждый новый день не был похож на предыдущий. Каждый день мы узнавали что-то новое. В течение всех 40 дней братья молились о моем освобождении и укрепляли меня в вере. Но дьявол не хотел отпускать меня. Как это было похоже на момент, когда Господь сказал фараону: «Отпусти народ мой». Но фараон искал всякие варианты, чтобы не отпустить народ. Подобное происходило и в духовной брани, когда дьявол, не желая отпускать меня, предлагал и братьям, и мне славу и деньги, известность и удовольствие, ища те варианты, которые заинтересовали бы нас. Часто во время духовной брани я впадала в транс. В состоянии транса воля моя была бессильна, а поэтому лукавый мог использовать меня в качестве объекта, через который подавалась определенная информация. В этом состоянии я могла наблюдать за собой следующее. Закрывались глаза, некоторые из 5 чувств отсутствовали, другие усиливались. У меня, например, усиливался слух. Появлялось ощущение ползания мурашек по телу и онемения, учащались пульс и дыхание. Наблюдались также непроизвольные мышечные движения. Иногда двигалась автоматически, не понимала, как вставала, шла, что делала. У меня появлялась большая физическая сила, я поднимала большие тяжести, чего в обычном состоянии не могла делать. Через меня сообщалась информация, которая мне не была известна. Сама по себе я была жива и существовала, но в то же время как бы не жила, а жил другой человек. Братья по внешним признакам, таким как глубокий вдох, открытие глаз, которые подтверждали, что дух переставал пользоваться ими, и нормальная речь, определяли, когда я выходила из транса. Тогда оживала другая личность – я сама. Я могла нормально беседовать и рассуждать с братьями. Иногда в подтверждение или в шутку они меня спрашивали: «Это ты или не ты?» Дневник Галины Дмитриевны. «16 февраля 1993 года. Начало духовной брани. День первый. После краткого разговора братья начали молиться. Меня мгновенно закачало, как маятник, из стороны в сторону. Увидев мое состояние, братья все поняли. Они стали повелевать злому духу именем Иисуса Христа выйти из меня. У меня было такое чувство, что нечистый дух поднимается снизу живота, доходит до шеи, но не выходит. Я чувствовала сильное давление изнутри. Бес вел себя нагло, вызывающе, гордо и пытался ввести в заблуждение братьев, сообщая некоторую информацию. Сказал, что в моем теле несколько злых духов, что главный из них – Гладе, а остальные меньше по своему рангу, и каждый занимает свой определенный участок в теле. У них все распределено по сферам влияния. Злой дух говорил об иерархии духов, о православии, о пятидесятниках, харизматах, адвентистах. Сказал, что учение евангельских христиан-баптистов почти верное, только надо научить всех верующих крестному знамению и использовать его и при изгнании нечистой силы. Бес предлагал одному из братьев возложить руки на членов поместной церкви, а он, злой дух, будет при этом давать знамения прямо в церкви. Нечистый дух искусно меняет голоса на разные по тембру и по силе, от тоненького детского до грубого и злого. Разнообразие удивительное. Перед нами был разыгран своеобразный звуковой спектакль. Он убеждал братьев в невозможности изгнания всех остальных духов, пока не изгнан главный из них – Гладе. А главного невозможно изгнать, потому что его не отпускает сатана. А если он выйдет без разрешения сатаны, то ему будет очень плохо. Бес предлагал изгонять по частям – из головы, из руки, из ног. 17 февраля. Настойчивые попытки нечистого духа увести братьев от истины. Предлагает метод изгнания нечистой силы, при котором мне на голову нужно возлагать печать Святой Троицы. Пробует поразить братьев через сенсорику и колдовство, но злится и кричит: «На них Дух Святой!» подчиняется повелению именем Иисуса Христа. Когда не хочет говорить, стискивает мои челюсти с большой силой и отворачивается, а сама я не в состоянии открыть рта. Зрение сильно напряжено. Такое впечатление, что нечистый дух смотрит через мои глаза презрительно и нагло. Он не перестает убеждать нас, что рука моя лечит божественной силой. Когда челюсти зажаты, моя правая рука сама поднимается, проводит ладонью по устам, и тогда я могу свободно говорить. Этим он показывает, что моя рука, якобы обладающая силой от Бога, снимает всякое его влияние. В течение всего дня нечистый дух изливает реки лжи. В самом начале, называя себя Гладе, он позднее превращается в князя Персидского, а еще спустя некоторое время будет называться Амалика. Бес тонко подводит к определенным местам Священного Писания, пытаясь наводить братьев на определенные мысли, желая как-нибудь уловить их. Производит бурную реакцию, слезы, крики, броски, создавая вид, что братья догадались, как на него воздействовать, и ему от этого очень плохо. Если слушать злого духа и доверяться ему, то он разыграет вас, как по нотам, и обманет. В конце дня, при повелении злому духу выйти, большой ком начал перекатываться по моему телу, по направлению к голове, как будто дух действительно выходил. Но дойдя до головы, он не вышел, а очень легонько опустился опять, так, что внешне это было незаметно. Но я чувствовала, что что-то инородное осталось и все равно присутствует во мне. Я почувствовала очень легкое, еле заметное подрагивание правой руки и ноги, что привело меня в смущение и сомнение о моем освобождении. Братья успокоили меня и уехали, а перед сном нечистый дух опять проявился. Бес хотел затаиться, спрятаться, обмануть братьев, чтобы они уехали совсем. Он стал угрожать мне и требовать, чтобы я ничего им не говорила. 18 февраля. Сегодня просмотрела газеты, журналы, брошюры, книги об НЛО и экстрасенсах, которые были дома, и всех их выбросила. Когда выбрасывала газету о Марии Стефании, злой дух сказал пренебрежительно: «Ее можешь не выбрасывать, она лечит от Бога». Но когда я вынесла из дома всю литературу, касавшуюся этой темы, бес, ругаясь и злясь, признал, что Мария Стефания – самая лучшая из всех, кого духи злобы используют в своих целях. Речи злого духа меняются с невероятной скоростью, в зависимости от того, какую цель он преследует. Братья снова приехали, и я им рассказала о полтергейсте в моей квартире. Я об этом совсем была забыла. Братья совершили молитву об освящении квартиры, и духовная брань продолжилась. Сегодня бесовский дух использовал меня в качестве пророчицы. Надо мной появился как бы столб сгустившегося воздуха. Такое ощущение, что сходила какая-то сила свыше, и тело мое наливалось как сосуд. Тело стало неподвижным, зрение немного затуманилось. Глаза смотрели в одну точку, и только уста мои произносили помимо моей воли. Нечистый дух – один из царей, сильный и коварный. В квартире находится дух Фул, свободный и гордый. Существует опасность для всех. Информация шла в несколько приемов, а в конце следовала подпись «Господь Бог». 19 февраля. С утра поехали в молитвенный дом. Когда подъехали, почувствовали особую обстановку, которая выражалась в том, что атмосфера вокруг церкви как бы гудела, ощущалось духовное давление, раздавался сильный вой собак. Как только братья стали молиться, нечистый дух начал кидаться на них, оказывая сопротивление молитвы. Что я могла чувствовать в то время? Отлично понимала умом, что бить братьев нельзя, но тело мое находилось во власти чужой, жестокой силы, и я не могла управлять им. Братья не вступали в разговоры с бесовским духом. Когда один из братьев произносил «Господь поражает тебя», обращаясь к злому духу, неведомая сила укладывала меня, как куклу, на стуле. Некоторое время я была как бы во сне, а братья противостояли в молитве. В течение сего дня бес поднимал руки для подпитки, как он сам выражался, используя их как антенны, кричал и созывал своих из духовного мира помогать ему. Я же, находясь в состоянии недвижимости, начала ощущать странные движения по моему телу, как если бы оно было обвито толстой веревкой спиралеобразно, и эта веревка постепенно раскручивалась. Тут же мгновенно мои ноги, руки и все тело освобождалось от состояния недвижимости. Меня подбрасывало, как мячик, я вскакивала и продолжала действовать, находясь во власти этой силы. Сегодня нечистый дух выдавал себя за Левиафана. День был очень тяжелым. 20 февраля. Пыталась вспомнить имена некоторых экстрасенсов, по методике которых я выполняла те или иные действия. Нечистый дух не давал мне это сделать, воздействуя на голову. Такое впечатление, что бес пытался все перемешать в моей голове. Злой дух поднял мои руки как бы для подпитки. Когда братья положили мне на руки Евангелие, действия нечистого духа были парализованы. Положили Евангелие на голову, сразу стало легче. Обложили все тело, начался внутренний жар. Внутри жгло, очень хотелось пить. Тонкая уловка сатаны заключалась в том, чтобы мы взглянули на Евангелие, как на священный предмет, при наложении которого на тело можно добиться исцеления или хотя бы улучшения состояния. При наложении Ветхого Завета на меня злой дух не реагировал, а при наложении Нового Завета наступало улучшение. Выглядело, что Ветхий Завет не имеет силы, а Новый Завет имеет. Но мы знаем, что все Писание богодухновенно. Это была еще одна попытка отклонить нас от истины. Во второй половине дня вокруг церкви появились огромные стаи ворон. Они волновались, кричали, чуть ли не бились в окна. Мы все удивлялись этому явлению. Бес кричал, звал их на помощь и просил дать ему силы. Нечистый дух также тянул руки к полу и говорил: «Моя мать бездна!» и жаждал поддержки оттуда.
В первые несколько дней мы испытывали сильное сопротивление со стороны демонов. Даже временами ими предпринимались попытки запугать нас страшными звуковыми эффектами. В один из вечеров целая свора кошек с дикими воплями, а в другой собаки с лаем бились в железную дверь входа в подвал, находящегося под окном квартиры. Впоследствии мы могли наблюдать, как демоны понемногу стали сдавать позиции. Особенно хорошо это было видно 21 февраля. Утром во время пения псалма «Слава Христу» мне пришла мысль, что пред Иисусом поклонится всякое колено. Раньше всегда во время молитвы бес кидал Галину Дмитриевну навзничь. В этот раз я перехватил инициативу и повелел ему именем Иисуса Христа поклониться Христу до земли. Реакцией с его стороны был разъяренный крик. При следующем повелении уже стоял на коленях. Он уперся руками в пол, чтобы не поклониться. Трещали кости и суставы Галины Дмитриевны. Когда при очередном повелении он 7 раз поклонился все-таки Христу. В дальнейшем при всяком непредсказуемом его проявлении с целью вреда Галине Дмитриевне мы могли пресекать его действия моментально. Наши повеления имели все большую силу. Следует заметить, что мы вместе с Галиной Дмитриевной ходили на все служения. 21 февраля мы вернулись с вечернего служения и легли спать. Я, Александр Пузанов и Николай Шатунов спали в одной комнате, Галина Дмитриевна со своей 17-летней дочерью Юлией в соседней комнате. Среди ночи Божья сила меня пробудила. Я открыл глаза, предо мной силуэт Галины Дмитриевны, устремленный ко мне с бесовской силой в прыжке с вытянутыми руками, чтобы меня задушить. В этот же момент от меня к бесу блеснуло что-то подобное электровспышке. Волна, похожая на цилиндрический столб, цвета морской воды, зафиксировала Галину Дмитриевну на мгновение в этом же положении. Шума не было, но и Николай, и Александр одновременно проснулись и увидели ее в таком положении. Еще с начала борьбы Бог поднимал нас ночью через каждый час для молитвы. Еще после первых 2 дней несостоявшегося моментального изгнания Бог открыл нам, что Он допустил гордого и надменного духа войти в этот сосуд, Галину Дмитриевну, для того, чтобы совершить суд над ним через нас, слабых и немощных людей, наделив нас своей властью, и даже через нее, женщину, наученную с верою повелевать ему. Этой ночью Бог заставил нечистого показывать все его возможные воздействия на людей в различных сферах.
Дневник Галины Дмитриевны. 22 февраля. Активное проявление бесовского духа началось в 00:30 ночи. Шла информация о знаках колдовства, сенсорики, сглази, порчи, о числе 666, о стойках различных видов восточных единоборств – карате, ушу, кэмпо, кунг-фу, айкидо, дзюдо, тэквондо. Нечистый дух ставил мое тело в самые различные спортивные стойки, о которых я ранее не имела и малейшего понятия. Никогда в своей жизни я не интересовалась этими видами спорта и сама очень удивлялась тому, что со мной происходило. 25 февраля. В этот день я покаялась. Раньше понимала, что греховна пред Богом, но вину за это не чувствовала. Рассуждала так: «А что я, собственно, плохого сделала? Я не плохой человек, не пьяница, не убийца, не делаю плохие дела, никому не желаю зла. Почему я должна каяться и изменять свою жизнь?» Но после 10 дней духовной брани понятия мои несколько изменились. Покаялась я с мыслью: «Надо сделать это, потому что иначе не будет освобождения». 2 марта. С этого дня духовная брань продолжилась у меня в квартире. Это был день искушений со стороны бесовского духа. Бес предлагал братьям поклониться ему, и тогда он даст им всем что угодно – власть, почет, известность, силу, деньги и удовольствие. Отмечал, что братья неплохие, что могли бы работать с ним, бесом, и у них бы очень хорошо все получалось. Нечистый дух считает себя самым сильным и не хочет покоряться Иисусу Христу. Когда бес почувствовал, что братья и не думают поклоняться ему, прошелся по личным качествам каждого из них, уязвляя в самые слабые и болезненные места. Сегодня много хулил Иисуса Христа. Позднее стал забиваться в угол, как будто от кого-то прятался, смотря постоянно в одну точку вверх. Создавалось впечатление, что рядом кто-то присутствует, кого бес очень боится. Злой дух был повержен на пол, но яростно сопротивлялся, выпячивая грудь и повторяя: «Я самый гордый, я самый сильный». 4 марта. Воздействует на братьев тяжелейшим сном. Нечистый дует, и веки их тяжелеют, закрываются, и их куда-то начинают уносить. Возникает желание упасть и уснуть. Молиться и сосредоточиться очень трудно. Впервые за дни духовной брани братья вспоминают о том, как ученики Иисуса Христа уснули в Гефсиманском саду, хотя Он просил их бодрствовать. Бес в этот день угрожал и лично мне. Угрозы в мой адрес приобретали со временем все более злобный характер. Обещал сделать меня инвалидом, превратить мою жизнь в нищенское существование, желал скорейшей моей смерти. Но в это время я не боялась этих угроз и воспринимала все как-то спокойно. Господь хранил мою психику от влияния подобных нападок. 5 марта. Злой дух рассказывал, как обманывает людей. Сначала в основном говорит правду, а затем потихоньку, понемногу вставляет ложь. Соотношение правды и лжи в начале может быть 99% к 1%. Но когда человек примет 1% лжи и поверит, сатана действует уже увереннее, обольщая его все более и более. Соотношение это быстро меняется в сторону лжи, и не успеешь и опомниться, как будешь в сетях лукавого. Злой дух раскрывает, какую силу имеют деньги, и очень радуется, что все продается и покупается. Честь, совесть, любовь, власть, тело и душа. И при этом не надо прилагать особых усилий, чтобы уговаривать людей. Бес так говорил: «Людишки в основной своей массе очень слабы духовно. Вот, к примеру, те, которые стоят на рынке. Они все мои. Только покажи им серебро. Они готовы сделать все, что угодно. Я могу ими манипулировать, как хочу. Христиане также слабы. Многие боятся непонятного злого и темного духовного мира. Зная Слово Божие, не умеют применять его в своей жизни, не используя его как оружие». 6 марта. Снова и снова бес пытался убедить нас в целительной силе моих рук, которая есть Божий дар, повторяя: «Все равно не дам ей изгонять бесов рукою. Она нанесет много вреда нашим». Начал раскручивать руку, как пропеллер, выворачивать из плечевого сустава и дергать с такой силой, что даже братья еле удерживали ее. «Сегодня нечистый дух много смеялся над нами, заявляя: «Ну где же ваш Бог? Что же он вам не помогает? Нет вашего Христа, его вообще не существует. Если бы он был, он услышал бы ваши молитвы. А я, вот я здесь, и это мое царство, я все могу». 7 марта. Как обычно, день начался с молитвы. Во время молитвы я упала на пол. Братья помогли мне лечь на диван. Злой дух вверг меня в состояние немощи и неподвижности. Лежала, как парализована. Все слышала, но говорить не могла. Братья совершили молитву, чтобы Господь поразил влияние нечистого духа, после чего состояние мое пришло в норму. Я встала, собралась, и мы поехали на служение в церковь. 8 марта. Угрозы бесовского духа возрастали. Требовал: «Славьте Люцифера!» и запугивал сатанистами, которые якобы перережут всех нас и искупают собственной крови. Пытался втянуть братьев в разговор, предлагал каждому предсказать будущее. Бес очень сожалел, что не взял меня еще раньше на пророчестве, когда предлагал общение с моим умершим отцом. Вечером мы приехали из молитвенного дома поздно. Соседи передали моей дочери тюльпаны, будто бы от молодого человека. Через 30-40 минут дочери стало плохо. Началась рвота и головная боль. Стало плохо и мне. Ночью состояние дочери ухудшилось. Братья совершили молитву над нею. Сразу стало легче. Уже утром брат совершил молитву о поражении порчи через цветы, если такова была. Эффект был поразительный. Цветы тут же завяли, стебли их поникли и наклонились до стола. Но увядшие лепестки не упали. Цветы покрылись язвами. Обыкновенно у тюльпанов сначала опадают лепестки, стебли остаются прямыми. В этой же вазе стояли подаренные братьями раньше тюльпаны. Они по-прежнему оставались свежими. 10 марта. Молитвы все более и более раздражают нечистого духа. Выплескивая злобу, говорит: «Молитесь, молитесь, а время то идет. Вы молитесь, а мы время не теряем, свое дело делаем». Речь бесовская подобна грязному источнику. Ругань переплетается с лестью, уговоры с угрозами. Но братья ни в какие разговоры с бесом не вступают. 11 марта. В этот день в церкви предложено молитвенное служение за меня. Сначала я кратко молилась. Во время молитв резкая реакция нечистого духа. Рвется, кричит, угрожает. Изнутри из чрева постепенно нарастает жар и жжение. В одно мгновение я становлюсь мокрая, как из бани. Ноги ватные, головокружение и слабость. Подобное уже было 20 февраля, но совсем при других обстоятельствах. Нечистый дух имитирует попытки выхода из тела, делает вид, будто бы его не пускают. А после заключительной молитвы успокоился. Все более я удивляюсь, откуда берутся у меня силы все это переносить. Вечером, когда легла спать, пережила очень неприятное чувство. Ясно ощущала, как по мне ходит невидимая кошка. Но все ощущения как от настоящей. Встала, рассказала братьям, и они молились в течение часа. Бесовский дух сказал, что это влияние соседки, что это она превращается в кошку и пытается вредить нам, что она уже давно наводит на всех порчу. Здесь тоже можно попасть в заблуждение, поскольку цель злого духа – натравливать соседей друг на друга, создавать невыносимую атмосферу совместного проживания в доме. Сатана разрушает сначала семью, потом идет дальше. Лукавый подрывает отношения с соседями, со служивцами, со знакомыми, друзьями. Духи могут даже являться в сновидениях в образе соседей и знакомых, таким образом возбуждая нас против них. Все это я также пережила на себе.
первых дней борьбы Курская церковь поддерживала нас молитвенно, и кто мог и желал, пребывали в посте. По предложению церкви, согласие братского совета, каждый вечер проводились служения в виде разбора слова и бесед на темы: возрастание в вере, об освящении, хождение по духу, крещение Духом Святым и крещение обольщения. Примерно после 20 дней борьбы по освобождению Галины Дмитриевны, которая велась несколькими братьями, мною было предложено, чтобы в процессе борьбы принял участие весь братский совет. Это дало бы им возможность приобретения навыков для ведения такой работы. Первый же вечер бес попытался скомпрометировать одного за другим всех братьев. Давал им свои характеристики, вспоминал старые грехи. Именем Иисуса Христа было запрещено ему это делать, и все это было еще одним свидетельством того, что происходящее с Галиной Дмитриевной имеет причину не ее психические отклонения, как некоторые пытались это объяснить, а присутствие в ней сильной, многозначащей демонической личности. Интересен тот факт, что Бог сам регулировал его проявление. Временами Бог закрывал его, как в шкатулке. Тогда перед нами была личность Галины Дмитриевны. Мы разговаривали, смеялись, молились. Когда Бог разрешал ему проявляться, мы продолжали борьбу за освобождение. На братском совете обычно после молитвы Галины Дмитриевны он проявлялся, и мы в продолжении 2 часов молились об ее освобождении. После окончания молитвы повелевали ему перестать проявляться и спокойно ехали домой.
Дневник Галины Дмитриевны. 12 марта. Злой дух воздействовал на горло. Еле могла говорить, поднялась температура. Братья помолились и сразу начали пропадать симптомы болезни. Бес пытался мстить мне, желая повредить позвоночник. Выгибал назад с такой силой, что, казалось, еще чуть-чуть и позвонки начнут хрустеть и рассыпаться. Особая болезненность ощущалась в шейном отделе позвоночника. Сильная судорога сводила правую ногу. В церкви некоторые считали, что меня не следует держать в те моменты, когда нечистый дух начинает меня бить. Но я благодарна братьям за то, что все-таки они помогали мне, иначе я бы точно осталась инвалидом. 14 марта. Попытки лукавого смутить мой дух. Послал сон, содержание которого следующее. «Братья уедут, тебя бросят, ничего у них не получится, освобождения не будет. Бес знал, что я совсем слаба в вере, многого не знаю, не понимаю. Конечно, в первую очередь меня мучил вопрос, на кого мне теперь надеяться. Братья со мной здесь, рядом, рассуждала я, а Иисус Христос так далеко, на небесах. Тогда я до конца не понимала, что Иисус Христос, Духом Святым, всегда со мной. 15 марта. Как всегда, с утра с братьями начали молиться. Вдруг мой язык начал заплетаться, а затем злой дух заговорил через меня на ином языке, очень четко с интонацией. Я поняла в этот день, что сатана дает и дар говорения на ином языке. Значение сказанного я не понимала, братья тоже. В перерыве между молитвами, когда я пыталась читать Евангелие, бес постоянно навевал тяжелый сон. Смысл прочитанного я уловить не могла. Нечистый дух создавал всевозможные препятствия, чтобы истина не вошла в мой разум. Подавлял всякое мое желание молиться. 18 марта. Бесовский дух говорит, заикаясь. Еще раз Господь показывает нам все его возможности. Рассуждали с братьями о методе лечения мочой, уринотерапией. Библия говорит, что это осквернение тела, а я по этому методу достаточно долго лечилась. Вечером на молитвенном служении возникли резкие боли во всей правой половине тела. 19 марта. С утра обволакивающий всех сон. Братья все дремлют, и каждый видит сон. Направление этих снов одинаково. Через сновидения злой дух оказывает духовное давление на наши мысли и чувства, на психику. Сегодня нечистый дух проявляется еще в одном направлении. Руки мои начинают независимо от меня воспроизводить слова по азбуке глухонемых. Ранее не сталкивалась с этим, не знала ни единого жеста глухонемых. 20 марта. На молитвенном служении было сильное духовное давление на всех братьев. За меня молились человек 15-20. И у всех состояние в этот день усталое. Бес сбивал братьев с молитвы через сонливость. Невозможно было сосредоточиться, мысли их куда-то уносило. 21 марта. Воскресный день. Обычно в такие дни духовной брани у нас не было. Я посещала служения и вместе со всеми славила Господа. А на вечернем служении мне впервые в воскресенье стало очень плохо. На служении брат читал проповедь, которая была связана с положением в России. Мы молились за русский народ и правительство. Нечистый дух был разъярен, кричал, что не надо молиться за Россию. Во все дни не было такого сильного сопротивления, как в этот. На братский совет меня внесли на руках. Злой дух рвался в Москву. Невидимая сила вытягивала меня в струну и устремляла к потолку. Бес горел желанием что-то изменить в Москве и много шумел. 23 марта. Во время молитвы мою спину как будто что-то держит. Такое впечатление, что внутри меня стальной стержень. После этого сокрушение и обильные слезы. Сначала я не придавала этому особого значения, но во время второй молитвы еще более почувствовала неестественность своего состояния. В духе начинаю молиться. «Господи, что со мной происходит? Если это хитрость сатаны, разрушь его планы и выяви ложь». Бес кидается на пол и кричит, а внутри голос «Не говори им!». Братья поняли, что это подделка под Духа Святого. Неискушенному человеку очень трудно различить действие Духа Святого и подделку под Духа Святого. В этот день я очень ослабела. Наверное, все напряженные дни сказались на моем здоровье. Я прилегла отдохнуть, закрыла глаза, и вдруг внутренним зрением вижу себя изнутри. Внутри тьма, и в этой тьме с огромной скоростью передвигается яркая светящаяся точка. Это очень похоже на опыт мухи вырваться из плотно закрытой банки. Это очень похоже на опыт мухи вырваться из плотно закрытой банки. 24 марта. Когда братья молились, нечистый дух проявился через навозный запах. Как бы веянием ветра доносит с одной стороны этот неприятный запах. Однажды я уже этот запах ощущала. Это было еще до встречи с братьями. Я шла на работу и услышала мяуканье котенка. Посмотрела по сторонам, его нигде не было. Когда же стала заходить в дверь, сотрудники мне говорят: «Посмотри, кого ты с собой привела!» Я обернулась и увидела котенка. Он был очень странного поведения, и все это заметили. Особенно он бросался на меня, хотел устроиться на плечах и голове. Вот тут-то я ощутила этот навозный запах. Мне тогда показалось странным, что котенок очень чистый домашний, но вонь от него исходила непередаваемая. Вечером на молитвенном служении проявления злого духа были совсем легкие. Тяжесть в ногах, легкое покачивание, теплая волна по телу. Состояние спокойное, нечистый дух молчал. Братья помолились о выявлении его, и тогда воздействие возобновилось. 26 марта. Братьям открыто «Вложи меч в ножны». Они решают, что духовная брань окончена. Совершена молитва благодарения Господу. Скоро братья уедут. Я в смятении. Что делать дальше? 29 марта. Брат учит меня повелевать именем Иисуса Христа. Нечистый дух не хочет повиноваться, волнуется, крутится. Ночью мое состояние ухудшается. Вся я, как натянутая струна, внутренне напряжена. Немеют руки. 31 марта. На утренней молитве нечистый дух воздействует на мозг. Я ощущаю, что правое полушарие тяжелеет. Появляются волны, которые концентрируются в пучок и далее в светлое пятно. Показано, как открывается третий глаз. Для злого духа нет преград. Он может проходить везде, обтекает мозг со всех сторон. Сначала поднимается по позвоночному столбу, потом проходит строго по середине между полушариями, вперед по направлению ко лбу. Затем обходит вдоль и поперек, концентрируясь в той или иной точке головного мозга. В связи с этим вспомнила об учении о жизненной энергии, находящейся в каждом человеке. Эта энергия будто бы дремлет в организме. Рекомендуется ее стимулировать, мысленно прогоняя по позвоночному столбу до головного мозга и обратно или раскручивая спирально. На самом деле идет поражение спинного и головного мозга.
За 40 дней работы нам пришлось испытывать на себе много атак и сильных воздействий со стороны злого духа. Одно из них особенно запомнилось. В один из последних дней работы, а он был и третьим днем поста, с раннего утра, когда мы молились, ощутили на себе такое сильное духовное давление, что даже не могли произносить молитвы вслух. Временами и раньше нам приходилось чувствовать присутствие не только находящегося в Галине Дмитриевне нечистого духа, но и других, приходящих ему на помощь. Но в этот раз атмосфера настолько была присыщена присутствием этих сил, что, будучи не в силах молиться, мы решили попытаться петь. Но и на это у нас не хватило сил. Мы спели только один куплет. Со стороны беса, находящегося в Галине Дмитриевны, агрессия не проявлялась. Однако внешняя духовная сила оказывали такое давление, что мы в сокрушении духа лежали на полу, каждый взывая к Богу о помощи. Тогда вспомнилась брань Христа и учеников в Гефсимании. Бессилие учеников перед натиском тьмы, их неестественный сон под воздействием этих сил. Именно в этот день произошел перелом в ходе работы. Закончился второй этап. Первый этап продолжался 10 первых дней. Это была борьба за спасение Галины Дмитриевны. До ее покаяния было очень трудно. Она в работе не участвовала, надеялась только на нашу помощь. Второй этап – обучение нас самим Богом всем тонкостям борьбы с обольщением. Оно проводилось уже с помощью Галины Дмитриевны, дававшей нам всякую информацию и принимавшей молитвенное участие в противостоянии злому духу. Благодаря этому мы достигли положения, когда Галина Дмитриевна могла сама повелевать ему и не подчиняться его злонамеренным планам. Этот день был кульминационным для всех братьев, принимавшим активное участие в работе. Мы все одновременно во время молитвы получили свидетельство, что брань закончилась. В духе нам было сказано Слово Божие: «Вложи меч твой в ножны». В Евангелии от Иоанна, 18 глава, 11 стих написано. Давлеющий пресс был снят. Втроем мы с легкостью встали с колен, ощущая в духе радость, мир и покой. Должен был начаться третий этап. Жертва демонических сил Галина Дмитриевна, пройдя курс обучения, должна была перейти в наступление на эти силы. Она должна была научиться самостоятельно вести эту брань, именем Христа взять власть над этим горделивым духом и победить его, через его обессиливание добиться полного его исчезновения. Так оно впоследствии и произошло.